Приветствую всех слушателей Веда Радио у нас в прямом эфире. Сегодня мы с вами пообщаемся, если у вас будет такое желание. Но в первую очередь мы послушаем. Послушаем с большой пользой для всех нас, если вас интересует тема межрелигиозного диалога. Елена Дегтярева сегодня у нас в прямом эфире, и мы продолжаем наши темы, которые раскрываем вот по вторникам обычно, но был у нас кое-какой перерыв, и несколько недель назад мы слышали Елену, но теперь все продолжается без остановки. Связываюсь я с Еленой по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
У нас традиция просто с вами начинать эфиры с праздников религиозных, которые окружают этот день. Расскажите, что связано с сегодняшним днем.
Да, сегодня праздник преподобной мученицы Анастасии Римляной. Вот про нее расскажу немного. Она сама из семьи знатной была родом. И маленькая еще будучи, когда она была, так получилось, что она стала сиротой. И вот ее воспитывала настоятельница монастыря женского, София ее звали. И она Анастасию воспитала в христианском духе, соответственно. Это был третий век нашей эры, то есть первые века христианства. И в то время гонения на христиан начались. И император Деций, он управлял Римской империей, и вот он христиан притеснял сильно. В третьем веке он также вот жил. Ну, по некоторым сведениям, также есть такое мнение, что это было в правлении императора Диоклетиана или Валериана императора. Ну, суть истории такова, что так случилось, что по указу императора градоначальник, имя у него было Проф, вот этот градоначальник, он приказал привести к себе Анастасию, и ее сначала он пытался словами как-то отвести от веры, но у него ничего не получилось, и тогда ее стали мучить. Жестоко пытать, она пытки переносила мужественно, и ей даже в этих пытках язык отрезали. То есть очень жестоко, жесточайше просто мучили ее. Люди, видя вот это вообще, что происходит, то есть как мучаются над святой, они возмутились, и правители города, они прекратили эти пытки с целью того, чтобы вот народ не возмущался. Отрубили голову Анастасии, мученицы, и бросили тело ее истерзанное за городом, чтобы вот его, ну, наверное, чтобы звери дикие съели. То есть вот так вот, такое вот глубокое оскорбление, можно сказать. И игуменья София, она нашла, то есть ей вот так Господь указал, она нашла, где тело святой, она его с двумя христианами вместе погребла. И таким образом Анастасия, преподобная мученица, она относится вообще к святым, преподобным мученикам, да, вот здесь еще поясню, само слово преподобный мученик. Когда кого-то мы называем преподобным мучеником, это значит, что этот человек мученической, что у него была мученическая кончина тела его физического, и что он мученик из монахов. Вот кто из монахов, они называются преподобные мученики. А кто, например, мученики из священников или из епископов, они называются священномученики. Вот, в христианстве православном такая система. И на иконах Анастасия Римляная, она в монашеских одеждах изображается. То есть никакие пытки, никакие устрашения вот именно физического мира, да, можно так сказать, они не заставили ее изменить своей вере. Теперь мы уже можем конкретно по направлениям продолжить.
Да, мы еще фактически даже не сказали о теме. Я вот напомню, что тема «Да будет свет» была начата на прошлом эфире, а прошлый эфир у нас был 3 недели назад. Вот так у нас получается, с перерывом таким. Это было 21 октября. И сегодня мы тоже готовы сказать «Да будет свет», но уже во второй раз. Это часть вторая. И в прошлый раз я напомню, что мы говорили о понятии света и вообще о свете в буддизме, в исихазме, даже вот такую закрытую мистическую школу упоминали. Ислам, иудаизм и каббала упомянули. И сегодня продолжаем. Начнем с даосизма.
Да, давайте рассмотрим. подчеркну сразу, что вообще упоминания о свете, о техниках световых, о категории света, их очень много в религиях. Мы просто будем какие-то основные моменты брать, которые вот я посчитала нужным озвучить. А так, соответственно, может быть, сами радиослушатели что-то найдут, и это будет не менее интересным. И даже если бы они здесь со мной поделились, я была бы очень рада.
Ну а делиться можно у нас на сайте ведорадио.фм, написав комментарий к записи о сегодняшнем эфире. Вот самая верхняя запись, новость.
Угу. Спасибо. По поводу даосизма, по поводу ответа на вопрос по поводу категории света, как она проявлена в даосизме, да, могу порекомендовать. Есть такая книга хорошая Монтека Чиа. Называется она «Дао. Пробуждение света». И вот сам учитель Монтек Чиа, он вообще является создателем системы, которая известна под названием «Вселенское Дао». И основателем он также является, и директором Центра Целительного Дао, который в Нью-Йорке находится. И также книга у него хорошая есть «Целительный свет Дао. Базовые практики для пробуждения энергии Ци». И вот здесь комментарий дам небольшой. Энергия Ци или энергия Чи, вот здесь пояснить необходимо, иногда ее энергия Чи называют, это определяется в традиции китайской как дыхание или как жизненная сила, вот так вот можно ее определить. То есть она везде, это вот энергия жизни. И вообще можно сказать функционально, что это... Другое название Святого Духа, вот я бы так сказала. То есть если на язык монотеистических религий перевести, то есть даже по названию этой книги, да, мы видим, то есть целительный свет Дао, базовые практики для пробуждения энергии Ци. То есть что Дао непосредственно связано вот с этим целительным светом в моменте вот пробуждения энергии Чи или Ци. Также мы знаем, да, что известная книга, трактат «Дао Дэ Цзин», автор ее «Лао Цзи», это ключевой трактат даосизма. То есть, ну, вообще это, можно сказать, настоящая жемчужина мудрости восточной. Около 20 переводов на русский существует «Дао Дэ Цзин». Вот я по разным переводам посмотрела то, что интересное могу вам озвучить. Мы там вообще много можем найти упоминаний того, что «Дао» — это в том числе и свет. То есть в «Дао Дэ Цзин» там много идет объяснений, что же такое «Дао» и как постичь «Дао». И в том числе и путем света, вот именно языком света тоже объясняется. Вот процитирую некоторые джаны из «Дао Дэ Цзин». Вот, например, в 22-м джане «Дао Дэ Цзин» там описывается суть «Дао». И говорится там, что оно сияет светом. Это вот в переводе под редакцией Антонова, там можно найти это. Также четвертый джан, там про свет говорится, я полностью процитирую этот джан четвертый, цитирую. «Дао выглядит подобно пустоте, но оно всемогуще. Оно в глубине. Оно является первопричиной всего. Оно управляет всем. Оно пронизает собою все, оно сияет светом, оно наитончайшее, оно главная суть всего. Не описать его происхождение, ведь оно само является изначальным». Конец цитаты. Также вот это было по переводу Антонова. Также вот 24-й джан, перевод Ян Хиншуна. Там указывается, цитирую, «Кто сам себя выставляет на свет, тот не блестит». Также вот 58-й джан, перевод Ян Хиншуна. Там следующее говорится о качествах совершенно мудрого человека. Говорится, сейчас я процитирую, но главное, что там говорится, что этот совершенно мудрый человек, он светил сам по себе. То есть он не желает блестеть, но он блестит, потому что вот как 24-й джан нам указал, да, что тот, кто сам себя выставляет на свет, тот не блестит. А совершенно мудрый, он не желает блестеть, но он блестит, потому что он совершенно мудрый. Цитирую. «Совершенно мудрый, справедлив и не отнимает ничего у другого. Он бескорыстен и не вредит другим. Он правдив и не делает ничего плохого. Он светел, но не желает блестеть». Конец цитаты. Также 52-й Джан. Тоже перевод под редакцией Антонова. Цитируем. «Созерцай свет Тао, познавай его глубины. Оно есть истинное сокровище. Не потеряй его, и избежишь всех невзгод». Также вот 54-й джан, там мы находим, цитируем. «Познавая себя, познаешь других. Помогая другим, познаешь все. Кто умеет крепко стоять, того нельзя опрокинуть. Кто умеет опереться, того нельзя свалить. Да, о таком человеке будут помнить потомки. Когда обретешь ту же устойчивость в Дао, будешь тогда светить для других людей его светом, подобно восходящему солнцу. И позаботься о помощи в этом твоей семье, другим людям, живущим вокруг в твоей стране, затем везде. Силу сознания обретешь через это, необоримую и безграничную. Как я все это понял? Да вот именно так». Конец цитаты. Это перевод 54-го джана под редакцией Антонова. Я процитировала сейчас. Также 56-й джан под редакцией Антонова перевод. Цитирую. «Не передать истину только через слова. Надеющемуся на это не понять полностью то, о чем здесь идет речь. Кто отбрасывает личные желания, избавляется от земных страстей, уменьшает свои потребности, достигает ясного понимания, не стремится к славе, пребывает в устойчивом, утонченном до предела состоянии сознания, тот представляет собой изначальное и глубочайшее Дао. Его нельзя соблазнить, обидеть, принудить, уговорить на то, чтобы его прославляли. Ему невозможно повредить. Он светит, как солнце. Он как источник, из которого каждый может напиться. Он наивысшая драгоценность среди людей». Конец цитаты. Вот такие цитаты глубокие, замечательные. Отправляю вас к самостоятельному прочтению Дао Дэ Цзин. Это «Бесконечной мудрости», памятник, дошедший, слава Богу, до наших дней. Вот то, что по даосизму могу озвучить сегодня.
А какое место свет занимает в ведическом знании?
Да, давайте вот тоже здесь посмотрим. Начнем с Бхагавад-гиты, как она есть. Глава 11, называется она «Вселенская форма». В этой главе описывается, как Кришна, Верховная Личность Бога, он предстает перед Арджуной в своей вселенской форме, которая просто поражает Арджуну. И там мы находим текст 12, цитируем. «Если бы на небе разом взошли сотни тысяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием, исходившим от Верховного Господа в его вселенской форме». Также глава 15, она называется «Пурушоттама йога», «Йога высшей личности», текст 12, оттуда цитируем. «Сияние солнца, рассеивающее царящую в этом мире тьму, исходит от меня. И от меня же исходит свет луны и огня». И Шрила Прабхупада, он в комментарии к этому тексту указывает что мы должны понять, что мы живем милостью Верховной Личности Бога Кришны, и что без Его милости не было бы светил небесных, не было бы огня. И вот в комментарии к этому тексту также Шрила Прабхупада, он подчеркивает, что свет солнца, луны, свет огня — это все исходит от Кришны. И ну, мы знаем, да, что духовный мир, он озарен светом, а материальный мир, он тьмой окутан. Мы также знаем, что, если говорить о ведическом знании, многие знают, да, что золотая аватара Господа, Шри Чайтанья Махапрабху, он приходил на Землю около 500 лет назад. Есть книга о нем. «Шри Чайтанья Чаритамрита» называется. Написана она, книга эта, Шрилой Кришнадасом Кавираджи Госвами. Это вообще основной труд, который о жизни Шри Чайтанья Махапрабху нам рассказывает. И там мы можем найти также просвет. Вот процитирую оттуда. «Шри Чайтанья Чаритамрита» отделила глава 1, текст 53. Цитируем. «До сотворения Вселенной существую лишь я один, а все сущее, осязаемое, неосязаемое и изначальное, пребывает в небытии. После сотворения существую лишь я один, проявленный во всем, и после разрушения мироздания остаюсь только я». И в комментарии вот к этому тексту указывается, цитируем, «В Упанишадах сказано, что человек должен проникнуть сквозь безличное сияние и узреть лик Верховного Господа. Чтобы достичь источника солнечного света, необходимо пройти сквозь этот свет, вступить на солнце и предстать перед его владыкой. Иначе говоря, согласно Шримад Бхагаватам, абсолютной истиной является Бхагаван, Верховная Личность. И вот также из этого комментария: тепло и свет солнца не отличны от самого солнца, но в то же время это его отдельные энергии. Аналогично этому космическое проявление и живые существа являются энергиями Господа и считаются одновременно едиными с Господом и отличными от Него. Господь говорит: «Я есть все», поскольку все сущее является Его энергией, а значит, и едино с Ним. Конец цитаты. Дальше давайте посмотрим. Аделила, глава 1, текст 54. «Все, что представляется истиной вне меня, несомненно, является моей иллюзорной энергией, ибо ничто не существует независимо от меня. Это подобно отблеску истинного света во тьме, а в самом же свете нет ни тьмы, ни отблесков». И вот из комментария давайте посмотрим. Здесь также процитирую. «Истину можно сравнить с солнцем, которое можно познать с помощью двух относительных истин — отблеска света и тьмы. Тьма — это отсутствие света, а отблеск — это солнечный свет, отраженный во тьме. Ни тьма, ни отблеск света не существуют независимо. Тьма возникает, когда прекращается доступ света. Например, если встать к солнцу лицом, то спина окажется во тьме. Поскольку тьма возникает, когда нет солнца, она в своем существовании зависит от солнца. Духовный мир подобен солнечному свету, а материальный — царству тьмы, где солнца не видно». И также вот из этого комментария процитируем. тьма присуща самой природе материального мира. И чтобы рассеять тьму, здесь необходимы солнце, луна и искусственные источники света. Именно для этого Верховный Господь создал солнце и луну. Но сказано в Бхагавад-гите, в его обители нет нужды в свете солнца, луны или в электрическом свете, ибо все в ней лучезарно. Удивительное произведение. Также вот интересная фраза из Вед, которая мне очень сразу вообще запомнилась. Ее Олег Геннадьевич упоминает Тарсунов на лекциях о законах счастливой жизни. Там я ее услышала. Он сказал: «Невежество можно преодолеть только светом».
Как это понимать, интересно?
То есть невежество само по себе символизирует, я так понимаю, конечно, много уровней понимания есть, особенно когда мы работаем со священными текстами, когда мы говорим о лекторах, которые также с этими текстами работают, что невежество символизирует собой тьму, а свет — это знание, это одно из проявлений божества, вот я так понимаю. То есть здесь, конечно, все зависит еще от религиозной, от мировоззренческой концепции человека, который слушает, да, знания, потому что знания, почему религии разные? Потому что люди разные, и разный язык подходит для разных людей. Вот. Но есть некоторые универсальные вещи, которые мы также всегда можем найти. И вот моя работа заключается в том, да, что я ищу общее, то, что нас объединяет. И вот именно свет — это универсальный язык в этом смысле.
Понятно. Да. Спасибо. Спасибо вам за пояснение. Мы двигаемся дальше. Вот такое понятие зороастризм есть. Это религия или что это? Вот об этом хотелось
бы
сказать.
Да, зороастризм – это одна из древнейших религий. Свод текстов религиозных зороастризма, он называется «Авеста». И Авеста — это также памятник старейшей культуры древнеиранской. И Авеста, она составлена на особом языке, авестийский язык. Язык авестийский, он один из древнейших языков иранских. Он современными зороастрийцами используется в богослужениях. Зороастризм, как я сказала, уже само направление древнее. У него есть также авестийское название. Вот авестийское название этого направления религиозного. Вахви Даена Маздаясна. Переводится это как «благая вера, почитание мудрого». И у него есть персидское название, это Бехдин. «Благая вера» переводится. Это, как я уже сказала, да, одна из древнейших религий. И пророку Зороастра или Заратустра, или Заратуштра, как его называют. Вот пророку Заратустре ему было знание, ниспослано от Верховного Господа, Ахура Мазда, имя Верховного Господа. В 6-5 веке до Рождества Христова возник зороастризм вообще. Он был распространен на территории так называемого Большого Ирана. Сейчас это там, где это территория современного Ирана, там, где Закавказье, Азия Центральная, Пакистан, Афганистан. В наше время общины зороастрийские, они в Азербайджане есть, сохранились они в Иране, в Индии, есть и в западном мире, так называемом, и на постсоветском пространстве также они есть. И вот касаемо нашей темы, согласно учению зороастризма, свет, он представляет собой образ Бога в мире нашем, физическом. И вот зороастрийцы, они во время молитвы к источнику света лицом поворачиваются, направляются. Огонь они очень почитают, к солнечному свету такое отношение тоже уважительное у них. И также вот есть некое краткое изложение и толкование текстов авестийских и комментариев к этим толкованиям, оно в IX веке нашей эры составлено, называется оно «Денкарт». И вот в «Денкарте» там указывается, что Заратустра, он когда был еще в утробе матери, то есть когда мама им была еще беременна, то он последние 3 дня до рождения сильное сияние излучал. Еще в утробе, когда был. И он таким сиянием сильным светился живот мамы, что всю деревню освещал, в которой жил его отец.
Ничего себе!
Да, невероятные такие. Я вот сегодня мы еще коснемся темы по поводу свечения, то есть когда непосредственно какая-то личность светится, это тоже определенная есть в этом символика и смысл очень глубокий. А по зороастризму, кратко, если сказать, то чтобы основную идею передать, озвучила.
Спасибо. Тогда есть еще интересная книга такая. «Опыты мистического света», да, мы говорили об этой книге.
С вами. Да, мы с вами о ней говорили. «Опыты мистического света», автор ее Мирча Элиаде. Он румынский историк, историк религий, писатель он. И вот сегодня из этой книги многое буду озвучивать. Рекомендую эту книгу почитать. Очень интересно он пишет. И сам по себе Мирча Элиаде, он разобрался с этим вопросом. То есть чувствуется, что вот эта тема, она его очень глубоко тронула. В интернете есть работа, это 57-го года книга, это перевод с французского Баевской.
Вот мы еще с вами говорили об эскимосах, об их культуре и о том, что они тоже какие-то опыты мистического света проводили.
Вот в этой же книге «Опыты мистического света» Мирча Элиаде описывает, что у эскимосов у них есть, например, такой тип ясновидения, как кауманек. Он проявляется, что интересно, не просто так, а после аскезы длительной. Это в результате опыта мистического возникает после аскезы. Это также называется проблеск или озарение. Не знаю, может быть, я даже неправильно произношу это слово «кауманек». Вообще я его слышала, и ударение было на последний слог. Возможно, я неверно его произношу. Вообще фундаментально сказать, что без озарения то есть человек шаманом не может стать. То есть эскимос может стать шаманом, именно пережив кауманек. Он переживает кауманек и становится шаманом. И как же происходит, да? Например, исследователь Расмуссен, он изучал шаманов эскимосского племени Иглулик, и он пишет об этом озарении, которое их посещает. И как он определил кауманек, здесь интересно, цитирую: «Таинственный свет, который шаман внезапно чувствует в теле, внутри головы, в самой сердцевине мозга, неописуемый маяк, светоносный огонь, дающий ему способность видеть во тьме, как в прямом смысле, так и в переносном. Ибо теперь он способен даже с закрытыми глазами видеть в потемках и прозревать вещи и события будущего, сокрытые от других смертных. Так он может узнавать и будущее, и тайны других людей». Конец цитат. То есть если говорить о том, что такое кауманек, то у него есть характеристики основные. Да? Первое. Озарение – это оно результат подготовки долгой, но наступает неожиданно, всегда, внезапно. Второе, что речь здесь идет о свете внутреннем, который ощущается во всем теле, но больше всего в голове ощущается этот свет. Третья особенность озарения, что когда первый раз его испытывают, оно сопровождается опытом возвышения ввысь. Мирча Элиаде на это указывает. И четвертое, что речь идет одновременно и об особом видении, и об особом видении, и об особой зоркости, и о ясновидении, то есть способности видеть повсюду и очень далеко. Но не только физические вещи видеть. Здесь имеется в виду, что речь идет о духовном зрении, о видении тонкого плана. Да, вот это важно понять, что шаман, он видит невидимые простому глазу вещи. Так можно сказать. То есть он духов видит, души больных, будущее может предвидеть.
Угу, понятно, спасибо, интересно. А про австралийских целителей еще хотелось бы узнать. Тоже был какой-то мистический опыт, связанный со светом?
Похоже на опыт эскимосских шаманов. Здесь тоже так интересно. В ритуалах инициации австралийских целителей свет мистический, он большое значение имеет. Даже такое поверье есть, что... И вот это поверье Мирчи Алиады, он также описывает в своей книге «Опыты мистического света». Поверье существует очень такое интересное, касаемо инициации целителей австралийских. Сейчас расскажу о нем. Здесь такая важная личность появляется, как Баяме. Это первопредок, тотемный первопредок. То есть он родоначальник и одновременно сверхъестественное существо. Вот так можно сказать. И он выступает как глава обряда инициации, которую целитель австралийский проходит. И указывается, вот цитирую, «из глаз его струится свет». И так вот Баяме он окропляет водой священной будущих целителей во время инициации. И считается, что эта вода, она как жидкий кварц. И вот здесь давайте посмотрим, да, почему кварц. То есть тоже такой момент важный. Кварц мы знаем, да, то есть это минерал, самый распространенный минерал на Земле. А в обрядах инициации целителей австралийских он также функцию важную несет. И рассказывается, что целитель, он входит в измененное состояние сознания. И он видит такое... как это видение или это символика такая. То есть не совсем понятно, да, потому что ясно, что это знание закрытое однозначно. Оно не для всех знаний и должно быть, я считаю, закрытым. Оно должно быть и доступным, и закрытым. Вот, потому что для пытливого ума оно должно открываться. И оно открывается для тех, кто хочет постичь. Да? Но некоторая завуалированность... несколько уровней понимания, это всегда мы находим и в священных текстах. И вот здесь также рассказывается, что целитель входит в это состояние сознания измененное, и считается, что Баяме, он как бы убивает целителя. То есть он как насыщает его тело минералами горных пород. И что прям разделяет его на части, как бы нашпиговывает его минералами этими, кварцем. И потом человек, говорится, что оживает уже в другом состоянии, уже в перерожденном состоянии. То есть происходит некоторое перерождение, да, мистическое. И в итоге целитель, получивший инициацию, он может духов видеть, читать мысли чужие, левитировать может. Невидимым становиться, то есть различные ситхи способности мистические приобретает. И считается также, что трон Баямы, он состоит из кристаллов кварца. И что Баямы, он с неба бросает на землю кварца кусочки, которые от его трона откалываются. И также вот здесь следует добавить, что у народов Северной Америки, у них, например, есть такое поверье, что целители летают по небу благодаря той способности, которую их кварц одарил, этот свет затвердевший. То есть непонятно, то ли это символика кварца как света затвердевшего, то ли неизвестны нам какие-то свойства кварца. Но вот такое упоминание дается. И можно сказать, да, что такой целитель, который изменен вот этим кварцем, затвердевшим светом этим, он уже вышел из-под власти материального существования. И он уже как бы обновленный этим светом, он как бы воскресший после обряда инициации. И также вот интересно, считается, что во время этого обряда инициации человек, который, собственно, эту инициацию проходит, вот он, говорит на Мирчи Алиады, считается прям видит со стороны, как существа сверхъестественные наполняют тело его светом. И он видит со стороны это. И здесь интересно, да, что как у шамана эскимосского, так и у зрителя австралийского здесь сам человек переживает некоторый опыт света мистический, и он становится другим человеком. Это, как говорится, я сегодня не такой, как вчера, да, то есть такие сильнейшие потрясения и трансформации. И этот новый человек, измененный человек, вот освященный светом человек, он уже способностями сверхъестественными обладает.
Очень любопытно, как это все удивительно происходит. Мы же с вами говорили о ведическом знании, но хотелось бы услышать mm-hmm. еще вообще про Индию и индуизм в целом.
Мы знаем, что индуизм, так называется вообще вот совокупность религиозных традиций и философских направлений, которые вообще возникли на субконтиненте индийском. И они, эти традиции, философские направления, общие характеристики имеют. На санскрите название индуизма «Санатана Дхарма» — это означает «вечный закон» или «вечная религия», или «путь вечный», так можно перевести. Да? И вот по поводу соотношения света и атмана мы интересные вещи можем найти в индуизме. Атман — это с санскрита переводится как «самость», «дух» или «высшее я», или «абсолют». В индуизме есть такая идея основная, смысл которой в том, что свет — это начало созидательное. Свет есть рождение. Так нам указывает Шатапатха Брахмана. 8 глава, 7.2, 16-17. Также там, вот, например, Таитирия Самхита нам указывается, что свет — это рождающая мощь. Это мы можем найти в Таитирии Самхите, 8 глава, 1.1.1. В Упанишадах также выделяется мысль о том, что бытие проявляется посредством чистого света, и что человек знакомится с бытием благодаря опыту сверхъестественного света. Например, как нам говорит Чхандогья Упанишада 3.13.7, свет, что сияет по ту сторону этого неба, по ту сторону всего сущего, в высочайших мирах, за которыми уже нет более высоких, есть на самом деле тот же свет, что сияет внутри человека. Конец цитаты. Также вот Брихада Араньяка Упанишада 1.3.28. Цитирую. «От небытия поведи меня к бытию, от темноты проведи меня к свету, от смерти поведи меня к бессмертию». Конец цитаты. В Брихадараньяка Упанишаде, да, Брихадараньяка Упанишада 4.3.7, там указывается, что атман, он живет в сердце каждого человека в форме света. Вот то, что по поводу этому мы можем сегодня прикоснуться к этому большому знанию. Некоторые вещи я процитировала.
Угу. Ну вот Тибет где-то рядышком здесь. Давайте о нем поговорим. Есть тибетские мифы какие-то про свет?
Да, существуют тибетские мифы о человеке-свете. И мир Челяды, он их также изучал. И мифы эти, они говорят нам о том, что из первичной пустоты забил свет синего цвета. Этот свет создал яйцо. А из этого яйца Вселенная создалась. Это вот первый вариант мифа о человеке-свете. Есть второй вариант этого мифа. Там говорится, что белый свет родил яйцо, и из него родился первый человек. И третий вариант также связан со светом. Здесь говорится, что из пустоты родилось первичное существо, которое светилось. Вообще существует множество, если мы возьмем культуру, если посмотреть, изучить индотибетскую, там множество есть вообще поверий о первом человеке, который светился. И также вот мы знаем, что существует поверье о йогах, которые достигали бессмертия, достигали тела радужного, небесного тела, оно еще по-другому называется, или духовное тело, или тело из чистого света оно называется. И считается, что они, достигнув вот этого тела чистого света, они просто исчезали в этом теле света. Как указывает мир Чилиада, опыт света, он вообще означает встречу с высшей реальностью. Вот то, что в тибетской мифологии, вкратце, если озвучить.
Ясно. Хорошо. Китай. Тут же недалеко. Есть китайские какие-то техники работы со светом?
Да, работа с энергиями внутренними, с энергией чи, ци, вот, которая все пронизывает. Энергия жизни. Вообще знаменитый китайский философ 4 века до нашей эры Джуан Цзы, он следующее писал про это, цитирую, он писал: «Когда человек достигает высшей степени душевного покоя, он излучает небесный свет. Тот, кто развил в себе этот небесный свет, видит внутреннего человека, истинное «я». Только посредством этой духовной практики человек может достичь вечности». В китайской традиции считается, что опыт встречи со светом и переживания этого света мистического — это может быть как результат аскезы, так и спонтанно это может случиться с человеком. Да? И вот в книге «Опыты мистического света. Мир Чилиада» он также приводит пример, как, например, в эпоху правления династии Мин, это 16 век в Китае, он приводит пример, как один ученик, когда он рядом с учителем медитировал, а учитель этот, он сам уже более 30 лет медитировал, и ученик при нем был, да, то есть учился, получал знания, а они были в пещере, то есть у них в горной местности они были, медитировали в горах. И ученик, как упоминается в этой истории, он ночью шел в горах, и на него спонтанно просто обрушилось вот это переживание света. Ученик, цитирую, почувствовал, как внутри его тела циркулирует молния, и услышал раскат грома в вершине своей головы. Гора, ручей, мир и его собственное «я» исчезли. Этот опыт продолжался, у него этот опыт очень долго вообще продолжался, время, за которое сгорает 5 дюймов ладана. Конец цитаты. Потом этот ученик, он, естественно, рассказал все своему учителю. Он себя чувствовал очень сильно очистившимся. У него было такое состояние сильное, светлое. И когда он учителю об этом рассказал, учитель ему сказал, что да, периодически он вот за 30 лет медитации такое испытывал. Но он ему сказал, мол, не привязывайся к этому результату. То есть учитель сказал, что с ним это достаточно часто происходит, но он сказал, что этот опыт мистический, его следует отстранять от себя. Да? То есть, видимо, он не является целью медитации. И также существуют, например, такие китайские техники работы с энергиями внутренними. Например, когда в полночь человек медитирует, и вот он должен медитировать, здесь конкретно указывается о чем, да, то есть вот я процитирую, о том, как солнце через уста входит в сердце и озаряет все сердце изнутри, так, чтобы оно стало таким же блистающим, как солнце. На некоторое время их оставляет вместе и чувствует, как сердце согревается. Конец цитаты. То есть солнце и сердце соединяются в медитации этой, да? И вот также существует, например, такой неодаосский трактат, он называется «Тайна золотого цветка». Перевел его Рихард Вильхельм. Он востоковед, известный конца 19-го, начала 20 века. А комментировал этот трактат всем известный Карл Густав Юнг. Мы знаем, да, психологии аналитической, основоположник. И вот в этом тексте «Тайна золотого цветка» там указывается, цитирую, «Сущность жизни нельзя увидеть. Она содержится в свете сердца. Цвет сердца нельзя увидеть, он содержится в двух глазах. То есть вот китайский язык, очень приятно работать с китайскими текстами, он такой необыкновенный, гармоничный, непривычный западной ментальности. Также там в этом трактате «Тайна золотого цветка» такие вещи пишутся интересные. Вот, например, цитирую. «Как только оказываешься в покое, свет глаз начинает лучиться, так что все, что пред тобой, озаряется сиянием, словно внутри облака. Если открыть глаза и поискать тело, то ничего не найдешь. Это зовется «В пустой комнате появляется свет». Это весьма благоприятный знак. Или, когда предаешься медитации сидя, плотское тело начинает ярко сверкать, как шелковое или нефритовое. Оставаться сидя кажется трудно. Чувствуешь, как тебя словно поднимает ввысь. Это зовется «Дух является и теснит к небу». Со временем опыт делается столь напряженным, что в самом деле воспаряешь ввысь.
Да, ничего себе. Удивительно, как это все.
Да, уровень такой здесь, конечно, озвучивается конкретный. Вот.
Ну что ж, двигаемся дальше. У нас несколько минуток осталось до окончания эфира, но еще бы хотелось рассмотреть вот какой вопрос. Существует ли определенная связь между светом и временем?
Во время опытов, мистических опытов света, да, время переживается совершенно иначе. Вот, например, приведу такой пример в работе английского писателя Вальтер Лесли Уилмхерст. У него исследование есть о мистицизме христианском. И вот там приводится пример, как сам Уилмхерст, он был на службе в христианском храме, и он увидел такую голубую дымку, светло-голубой свет, и этот свет, он как бы струился из щели между плитами, по его описанию. И так это было странно для него. Он подумал, что это какая-то, ну, какая-то иллюминация света или что это какой-то обман оптический. А потом эта дымка светящаяся голубая, она преобразовалась в золотой ясный свет, который вот исходил из огромного светящегося шара. И он увидел там огромный шар светящийся, и потом увидел, что пространство в храме, оно наполнено существами светящимися, которых огромное количество было. То есть он воинство небесное увидел. А потом вообще ему так стало спокойно, радостно, он вообще забыл обо всем. И как по его описанию, он говорит, что только вечное осталось в его сознании. И что вообще время он перестал ощущать. То есть он как бы почувствовал себя вне времени и пространства, вот так можно сказать. Но он знал хорошо службу церковную, он знал, какую молитву тогда читали, вот на которую он ощутил вот это состояние и увидел этот свет. И он, когда потом вернулся в реальность, он понял, что в физическом мире, да, материальном, всего несколько секунд прошло. Вот. И помните, вот мы в первой части лекции про свет говорили о таком направлении в христианстве, как исихазм, об исихастах, об их по отношении к свету. И вот Григорий Палама, который философские учения исихастов обосновал, он объяснял, почему человек, вот через которого свет проходит, почему он сам светится. Он говорил, цитирую, тот, кто участвует в божественной энергии, сам в некотором роде становится светом. Он един со светом. А также, например, что касается ощущения света и времени, света и вечности. Например, также Симеон Новый Богослов, он один из важнейших представителей традиции исихазма. Он на молитве увидел свет сверху, и свет его озарил, стало ясно, как днем, и свет все усиливался. Он озарил его тело, и так же даже сам Симеон поднялся в воздух, потому что просто забыл о своем теле. мир Челяда. Вот приводит такой пример из молитвенных практик Симеона Нового Богослова. И там также приводится такой пример, что Симеон Новый Богослов, он встретился с этим светом божественным и увидел, цитирую, «этот свет мало-помалу затопил полностью все его тело и сердце и внутренности и превратил его самого в огонь и свет». Свет заставил его потерять чувство формы, положение в пространстве, плотности, внешнего облика его тела. То есть он тоже вот так оказался в таком состоянии, да, вне времени, вне пространства. И таких примеров очень много мир Челяды озвучивает. Но также вот еще интересно, что есть спонтанные опыты света, то есть которые не связаны с религиозной практикой. А бывает, что вот мир Челяда, он также это изучал, он приводит пример вообще с психиатром. То есть психиатр доктор Бьюк. Человек-психиатр, то есть понятно, что у него совершенно ментальность, соответствующая доктору, да, врачу. И он был завкафедрой нервных и психических болезней в Западном университете в Онтарио. Потом он стал президентом Американской медико-психологической ассоциации. То есть серьезный совершенно человек, да. И вот он в возрасте 35 лет испытал сильнейший спонтанный опыт света. И у него есть книга «Космическое сознание», где вот он объясняет, что реальность космического сознания, ее можно доказать прежде всего опытом субъективного света. И в этой книге он различные описывает религиозные переживания света, в том числе у Будды, у апостола Павла. И сам он рассказывает случай, как вот он шел, выходил из друзей, из дома своих друзей, да, друзей шел, и им овладело вот состояние такой радости, и без предупреждения он был окутан вот этим светом, и его охватило чувство такого воодушевления, подъема, радости безбрежной. И он увидел, он понял в этот момент, что вот, но он называет это космос. Он говорит, что он понял в этот момент, что космос — это живое присутствие. И он понял, что душа бессмертна. То есть вот этот опыт ему дал переживание очень глубокое, духовное, того, что он духовное существо. И здесь интересно, да, что сначала он был озарен светом внешним, а потом он это внутри ощутил, этот свет у него блаженство воплотился, и вот он такое озарение испытал, изменил его жизнь, и не просто изменил, а именно заставил поверить, что есть высшее.
Да. Интересно все это. Спасибо вам за этот рассказ. И напоследок у нас что-то общее. Да, вот вы еще хотели сказать о чем-то общем в этих световых опытах религиозных, этнических или спонтанных.
Угу. Да, в этой теме много общего. Хотя, с одной стороны, эти опыты света, они такие разные, да, но с другой стороны, общее в них есть. И вот, кстати, еще хотела вам тоже рассказать такой пример, как, например, святой христианский Авва Иосиф. Вот такая история про него рассказывается, как он руки к небу поднял, и пальцы его засветились. И это видели его духовные братья, его ученики. И что у него пальцы стали как факелы сияющие, как 10 факелов описывается. И он тогда сказал своему одному из духовных братьев, он сказал: «Если хочешь, стань весь как из огня». Или вот, например, известный также момент упоминается, что император Флавий Петр Саввати Юстиниан, это император византийский 6 века, он при встрече со святым старцем Саввой, он увидел у него над головой как бы корону из света, из которой лучи исходили. И что вот одно созерцание этой короны, оно благодать невероятную давало. И вообще осветленные вот свет там во время молитвы святые, этих случаев очень много в литературе описывается. Например, вот Серафим Саровский, знаменитый христианский святой, его ученик увидел однажды во время молитвы, что он очень сильно сияет, и ученик даже не мог смотреть на него. А потом ученика поразило, что Серафим Саровский, он как бы был посреди солнца, вот в отблеске лучей ослепительных полуденных, и что лицо это вот к нему обращается, и он описал даже, что он видел его, слышал его голос, ощущал его руки, которые его держали за плечи, но он не видел ни этих рук, ни тела, ничего, кроме света блистающего. Много упоминаний об этом есть. О сиянии святых и вообще о сиянии во время ритуалов духовных, молений совместных, да, про исламский зикр, например, мы знаем. Зикр, да, это такое особое молитвенное поминание Всевышнего. И вот про зикр говорится, что огни зикра не угасают, и свет его не исчезает. Это я сейчас процитировала. И сердечный зикр, он сопровождается свечением внутренним и внешним. Коллективный зикр, он также внутренним и внешним свечением сопровождается. Эту тему про свет, как я уже говорила, мы вместе с Игорем Евгеньевичем Гавриловым подготовили, кандидатом философских наук, подготовили для вас. Мы вообще все темы диалога межрелигиозного готовим совместно. Мой поклон ему большой, благодарность, радостное, светлое сердце. Спасибо ему за свет. И что же общего в опытах переживания, да, света? Первое. Общее то, что этот свет, он такой яркий, что весь окружающий мир, он затмевает сознание того, кто этот опыт переживает, вот тот, кто с ним соприкасается. Также второй момент, что люди, когда они испытывают это состояние, когда их освещает сильно, они после этого меняются. Они приобретают зрение духовное, они делают большие продвижки, можно так сказать, духовные. То есть тонкий мир видеть могут, да, способности сверхъестественные, какие-то ситхи открываются у них. Они даже если не религиозные, то испытывают, можно сказать, религиозные чувства, единение с Высшим, единение с Богом, любовь ко всему сущему. Это второй момент. А третий момент – то, что всегда этот опыт света – это открытие для человека, это озарение, инсайт, это можно так сказать. То есть у него вся жизнь, получается, делится на вот, до встречи со светом и после встречи со светом. Так можно сформулировать. Надеюсь, я понятно говорю. И четвертое, что… своими рассказами вот, о опытах переживания этого света, так его назовем, люди, которые этот опыт пережили, они когда рассказывают об этом другим, они как бы заражают, вдохновляют вот этим состоянием. То есть вот даже сейчас, когда я вам рассказываю эти вещи, то есть что-то такое подобное ощущению света, оно возникает, думаю, у многих. И пятый момент, что... как я уже его проговаривала, в принципе, что свет – это одна из эманаций Высшего, то есть одно из проявлений Бога. Но также важно отметить здесь, что существа, совершенные в духовном смысле, они светятся, сияние испускают. Мы знаем, да, что Будда светится, что Кришна светится, на иконах святые с небом изображены, они также светятся. Суры Корана, они также золотым шрифтом часто пишутся, имеется в виду, если на изображениях, да, которые в домах у мусульман есть. То есть изображать Бога запрещено в исламе, но на картинках разрешается. Изображается Кааба или золотым шрифтом арабской вязью. Пишутся суры Корана. Все святые светятся, Будда светится, Кришна светится. Поэтому эта тема очень глубокая, интересная. Я думаю, что вот этими двумя частями одной лекции под общим названием «Да будет свет» мы только приоткрыли ее завесу. Надеюсь, что у меня получилось, что мы смогли вместе с Игорем Евгеньевичем вам передать эту идею.
Я уверена, что получилось заинтересовать наших слушателей, рассказать что-то нужное, полезное, интересное, важное. Спасибо вам, Елена, в который раз. И мы снова через неделю с вами услышимся. Это будет следующий вторник. И продолжим наш межрелигиозный диалог. Спасибо вам. До свидания.
До свидания. Спасибо. Мои поклоны.